Мир вам, дорогие братья и сестры. Я буквальным образом расскажу о себе. Я Анатолий Кушнирчук, мне 35 лет. У меня есть семья, жена и дочь Анастасия, ей 5 лет. Когда начались военные действия на Востоке, я расскажу о своей жене еще. Она сама из Крыма, и она всю жизнь свою прожила в Севастополе. Познакомились мы с ней в Киевском христианском университете, где учились вместе. Когда мы поняли, весной позапрошлого года, когда мы поняли, что у моей жены отобрали родину, то место, которое называется родиной, где она родилась, где она выросла, однажды мы читали Библию, и моя жена была в очень подавленном состоянии. И мы прочитали один стих из Библии, который вы все знаете на память, или даже просто знаете, о чем идет речь. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, когда Иисус Христос говорит такие слова: «Придите, благословенные, и сядьте со мною». Он это говорит тем, кого он отставил в правую сторону. Были те, что еще и в левой стороне стояли. И тогда Христос сказал им: «Потому что я был голоден, и вы меня насытили, потому что я был раздетый, вы меня одели». Это я уже так современным текстом говорю вам. «Потому что когда меня заключили в темницу, вы меня проведали. Потому что я, когда хотел пить, кто-то мне подал этот стакан воды. И тогда эти люди справа, которым он сказал: «Придите, благословенные», спросили у него: «Господи, а где мы видели тебя раздетым в темнице, когда ты жаждал? Где мы тебя видели?» И он сказал: «Вы знаете, все, что вы сделали любому из малых сих, то есть из людей, которые именно конкретно в этом нуждались, вы сделали это мне». И вот этот текст мы прочитали для себя, для семьи, и мы поняли, что в событиях в нашей стране, которые происходят, мы не можем просто сидеть на диване и смотреть это все по телевизору. Мы начали действовать. Все началось с того, что мы поняли, что мы люди верующие, и наша вера, она мотивирует тебя чего-то делать, иначе она будет без дел мертвой. Что-то нужно делать. Все началось с того, что начали переселяться беженцы из Крыма, военные, татары, украинцы, русские, всякие. Начали переселяться, и мы начали их принимать. Тому нужна одежда, тому нужна работа, тому нужно детей полечить, потому что заболели. Тому нужна детская кровать, тому нужна детская одежда, тому еще что-то нужно. И вот просто каждый день посвящали тому, чтобы помогать этим людям, которые вот некоторые из того, что все, что у них было, взяли, вот так в руки, что взялось, да? И вот им уже по 50, по 60 лет, по 40, разные люди были. И все, что у них в руках, это все, с чем они должны начинать жизнь с нуля. У многих даже не было документов. Мы помогали им восстанавливаться, и с этого все началось. Когда уже точно зашел агрессор на сторону Донецка, Луганска, мы поняли, что все это пахнет вооруженным конфликтом. И так и случилось. Я помню, мы сидели, молились и думали, вот что мы можем сделать для них. У меня есть такой небольшой старый микроавтобус, я на нем каждый день езжу. И мы вместе с женой и с другими людьми начали общаться, и мы решили просто взять и туда поехать. Мы загрузили этот весь микроавтобус едой, одеждой, медициной. Все, что кто мог принести, принес, положил в этот автобус, и мы выехали туда. Мы увидели это на свои глаза. Может быть, если бы мы не видели это все, может быть, я бы перед вами это не стоял даже здесь сейчас и сегодня. Когда мы увидели агрессора и кто точно воюет против нас, кому нужна наша земля, кто подогревает весь этот вооруженный конфликт, мы все поняли. Верующие должны быть там. Многие говорят, там, где есть оружие, там не должно быть верующих. Я скажу другое. Там, где есть оружие, там должны быть верующие. Знаете почему? Чтобы оружия этого не было там. В любом случае, любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами. Вопрос только в том, сколько до этих переговоров погибнет людей. Это мы начали ездить туда, помогать нашим военным. Потом пошла первая волна мобилизации людей. Это были офицеры, взрослые люди, которых призвали сразу на учебную часть. И потом сразу призывали на передовую. Это были офицеры, взрослые люди. Но, с другой стороны, формировались очень много добровольческих батальонов, которые просто хотели держать оборону, чтобы не дать агрессору зайти дальше. Что, в принципе, они уже и делают 1.5 года. Они не дают просто дальше зайти. Мы начали их посещать. И в моем городе, где я живу под Киевом, в городе Буча, в нем приблизительно 35-37 тысяч населения. И когда пошла первая волна мобилизации, наше государство было настолько разворованным, что даже не могло обеспечить солдату бронежилет и каску. Даже вот этого простого. Я уже не говорю о тактических вещах по типу хорошей формы, хорошей обуви, хороших защитных очков. Все для защиты или даже вот той же самой индивидуальной тактической аптечки, которой человек может себе помочь. В медицине, сам себе. Ничего из этого не было. Мы поняли, что нам нужно помогать этим людям. Мы начали им помогать. И когда мы начали им помогать, люди, эти военные, на нас начали смотреть. Так, ну, помогают, потому что любят Украину, любят родину свою. Хотят как-то помочь. Но потом у них в глазах был один вопрос. А вы приедете к нам туда, где мы будем там? И когда мне задали этот вопрос, я посмотрел на свою жену, и мы вместе махнули головой, что мы приедем, чего бы нам этого не стоило. И в принципе, забегая наперед, уже более 100 раз мы туда приезжаем. Когда этим летом пришла мне повестка в армию, меня тоже призвали в армию, как раз вместе с этой повесткой пришел приказ Министерства обороны номер 40, о военном служении в вооруженных силах Украины, о душпастерской опеке, капелланстве. То есть меня призывают туда как капеллана, и меня призвали в те батальоны, которые я служил уже им, просто приезжая и оставаясь там на передовой. И когда мы начали помогать им, вот многие из них были просто в шоке. Знаете, первая волна мобилизации, вторая волна мобилизации собрала всех офицеров, которые были воспитаны в коммунистическое время. Вообще ни во что не верят. Есть только ты и сила в тебе, и понятие, которое воспитывало в них все время армия, когда они служили в ней. И вот эти люди, они как раз соприкоснулись с нами на войне. Много очень было роздано литературы, такой Новый Завет, знаете, да? Вот мы напечатали даже такие карточки на пластике, который не горит. Здесь написано «Защитнику Отечества». С одной стороны здесь есть молитва покаяния, а с другой стороны здесь есть молитва «Отче наш», для того, чтобы хоть что-то дать военному, для того, чтобы он мог позаботиться не только о спасении своего тела, но и души тоже. Многие из этих офицеров не брали эти ни карточки, ни Новый Завет, они ни во что не верили. Но когда мы попадали под очень серьезные артиллерийские обстрелы. Мы все, кто успевал прыгать в блиндаж, прыгали в блиндажи. И эти офицеры, знаете, что они делали? На своих касках они включали такие маленькие фонарики для того, чтобы было видно в блиндаже, куда сесть там или присесть. И потом они этим фонариком светили в Новый Завет для того, чтобы его читать. Многие из тех офицеров, которые без обстрела, не хотели взять Новый Завет, в этот момент брали этот Новый Завет, потому что понимали, что надежды нет той, которая в них всегда воспитывалась. Мы начали раздавать, беседовать, потом выпустили такую книгу, тоже было, кстати, взято, позаимствовано здесь из Америки капелланским служением. Кстати, капелланское служение в Америке имеет большую историю, ему 240 лет, даже больше лет, нежели протестантскому движению в бывшем Советском Союзе. Протестантскому движению в бывшем Советском Союзе, кстати, все началось из Украины, 162 года на сегодняшний момент, а капелланскому служению в Америке уже 240. И мы у них позаимствовали такую книгу, она называется очень просто «100 дней». Это обычные уроки, библейские уроки о вере, о Боге, о Сыне Бога, об Иисусе Христе, о Духе Святом, но все рассказано на военном языке. И когда мы начали с ними проходить, это 100 дней называется, очень просто, 100 дней, каждый день что-то новое. И эти военные очень полюбили эту книгу. Бог им открылся в очень простом образе, в образе любящего Отца, который бережет, охраняет, хранит. И Он не за войну. И когда мы с ними начали беседовать, командир батальона, он попросил меня. Однажды, когда я приехал, было очень холодно, и мы начали разгружать машину продуктами, потому что даже и этого не было на передовой. Он мне говорит, слушай, говорит, мне тут сказали, что ты священник. Я говорю, ну да, я служитель из церкви. Он говорит, ну, почему ты в куртке и в джинсах? Говорит, почему ты не можешь одеться в свою ризу и служить нам, капелланам? Потому что нам нужно это, и мы не знаем, что делать. Мы все такие тут подавленные, и мы не понимаем, почему и что и как. С того момента он пригласил меня официально через Министерство обороны и призвал меня туда в армию, и я служу батальоном 8-му, 11-му, 25-му батальону Киевской Руси, официальным капелланом. Служение, которое не очень легкое, я бы так сказал, очень тяжелое. Я никогда в жизни бы себе не подумал, что я это могу делать. Это не просто встречаться с военным. Это не просто с ним беседовать. И не просто выслушивать все его нарекания на власть, ту или эту, или агрессора, или еще кого-либо. А это, в принципе, принимать все доверенное им, тебе. И очень часто они доверяют мне, свои семьи. Часто очень в армию призываются те, которые были единственным кормильцем в семье. И очень скоро семья приходит к тому, что вот просто нечего кушать. Они приходят к капеллану и говорят, нам нечего кушать. Я говорю, а почему вы ко мне идете? А они говорят, это ты единственный человек, кому мы можем доверять. Мы начали помогать этим семьям. Конечно, война не без потерь. В моем маленьком городке 9 погибших людей. В городке рядом 12. И так в каждом городе Украины, или поселке, или селе. Очень много погибших. Эти семьи разбитые, горем, трауром. После этого всего они доверяют только капелланам, потому что капелланы знали их мужей, их братьев, их сыновей, знали на передовой и общались с ними, и помогали им. И потому что помогали, выстроился вот этот такой мостик доверия семьи. Мы сейчас с женой в нашем городе создали такую небольшую группу с тех вдов, чьи мужья погибли. Мы общаемся. Многие из них, когда случилось это горе, говорили мне прямо: мы ненавидим Бога. Но сейчас они общаются. И однажды они получат ответ на свой очень сильный, жестокий вопрос. Почему, Бог, ты забрал моего мужа? У многих осталось трое, четверо детей, двое детей. Мы общаемся. Мы рассказываем, мы объясняем. Им нужна опека. Им нужна опека душ пастырская. Вот это то, что делает капеллан в армии. Мы все молимся о том, чтобы эта война побыстрее закончилась, чтобы было меньше погибших, потому что погибшие есть как и по эту сторону, так и по ту сторону. Мне недавно довелось договариваться со стороной оккупанта о вывозе тел, которые погибли еще в феврале прошлого года. Мы договорились с ним, и он дал разрешение вывести их всех, собрать и вывести. Мы вывезли больше таких здоровых, огромных грузовых машин, холодильников, морозильников, больше четырех. Я не знаю, сколько там тел. Может быть, приблизительно 1000. И все это тоже делают капелланы. Тяжело это делать, тяжело понимать, что если бы когда-нибудь, хотя бы года два назад, кто-либо ко мне подошел и сказал, что в Украине будет война, да еще и с кем, я бы точно первым покрутил бы пальцем у виска и сказал: ты сумасшедший, это невозможно. Но сейчас есть то, что есть. И церковь как раз должна включиться в те проблемы. Она же является солью земли. Если церковь отойдет на второй план, то кто позаботится об их душах? Кто скажет им о Боге? Даже в тяжелое время. Я помню много раз, когда ожесточались бои с тяжелой техникой, всегда очень просили полевой медицинский лагерь покинуть поле боя и капелланов покинуть поле боя, потому что воины переживали за нашу жизнь и безопасность. И мы отъезжали немножко дальше. Особенно, когда делались кольца, котлы так называемые, нас просили отъезжать немножко дальше, потому что волновались за всю нашу жизнь и за нашу безопасность. Но когда в Дебальцево сделали котел, все военные попросили капелланов не покидать их. Я был одним из них. Было очень тяжело. Я даже возвращался для того, чтобы вывезти оттуда детей. И мы их вывезли больше 40 автобусов. Детей, мам, взрослых, кто хотел. Даже тех, кто не хотел, не было времени переубеждать, и мы их насильно вкидывали в автобусы и вывозили оттуда. За что сегодня они нам признательны и благодарны. Это тоже делается капелланами. Я не был обучен этим всем делам. Я учился, как говорится, на ходу. То есть кто-то где-то что-то подсказывал. научился тактической медицине, как оказывать человеку, у которого оторвало руку или ногу, первую медицинскую помощь, как вообще его спасти, жизнь ему. Если бы кто-то опять-таки мне сказал, что я буду это делать года два назад, я бы тоже ему первый сказал бы ему, это невозможно. Это не для меня, и вообще этого не произойдет никогда. Почему-то Бог позвал, и мы вместе с семьей служим. Служим там, где можем помогать. Где можем помогать, а помощи очень много нужно. Потому что люди, даже если ты им дал какой-то теплый свитер, или куртку, или ботинки, потом они обязательно спросят у тебя, почему ты это делаешь? У меня есть ответ на этот вопрос. И этот ответ как раз и написан в Евангелии от Матфея, 27 глава. Потому что я был голоден, и ты мне дал. Потому что мне холодно было, и ты дал мне куртку. Потому что мне не в чем было ходить, ты дал мне ботинки. Я в этом всем ввиживаю нашего Господа, которому могу служить. Вот, я сейчас, буквально я говорил уже, я тут проездом, Министерство обороны Украины уполномочило меня быть представителем, докладчиком Южный округ США, оборонный округ США о ситуации в стране. И я был человеком, который попросил в людей, которые первые люди государства вашего, в котором вы живете, чтобы они изменили военную доктрину по отношению к другим странам и все-таки помогли Украине более серьезным договорным процессом с тем, чтобы не было войны. И я рассказывал им и показывал все, что у нас творится. Конечно, они все в шоке. Почему? Потому что они смотрят телевизор, который и вы смотрите. И там ничего такого нету, которому я рассказываю и показываю. И вот, в принципе, я привез с собой эту презентацию. Я очень извиняюсь, что она не на русском языке и не на украинском. Она на английском языке. Мы сейчас ее немножко посмотрим. Она буквально 6 минут или 5. И потом немножко еще пообщаемся. Хорошо?
When I grow up, I want to be an astronaut or a doctor and invent cures for all diseases. I want to be an architect and build the most beautiful city in the world. I want to be a traveler. I want to be an art curator and open a gallery. I want to be...
Ukraine also wanted to be. Now, to protect the will to be, Ukraine is forced to fight. In an undeclared war against an enemy, which is hiding behind people's backs, using disgusting methods, terrifying and attacking the most vulnerable places on the sly, terribly lying.
Друзья, ужасная ложь. Я несколько перевожу вот то, что здесь говорится. Украинцы хотели тоже, вот как этот маленький ребеночек, они хотели мира, они хотели благоденствия, они хотели жить в хороших городах, но все эти мечты рухнули с войной. То есть вот эти первые образы этого фильма.
В принципе, многих фотографий не показывал. Скажу вам одно, что многие из тех, кого вы видели на фотографии, их уже нету в живых. И эти фотографии были сделаны мною на моим телефоном, в принципе, с передовой, для того, чтобы точно и целиком показывать, что это не какой-то вооруженный там, кто-то там пришел и чего-то там требует с автоматом. Это реальная, настоящая война со всеми истекающими отсюда. И там нужна помощь. Нужна помощь, чтобы церкви включались. Скажу вам, что на оккупированных территориях показательно существуют некоторые церкви евангельских христиан, баптистов, пятидесятников, не имеет значения. Но многие из них преследуются. И вот буквально перед тем, как я сюда вылетал, мы договаривались вытянуть нашего брата, пресвитера, которого зовут Тарас Сень. И он попал в Луганск, его взяли в плен, у него четверо детей. И мы буквальным образом перед самым моим вылетом договорились, что его отпустят. Его отпустили. Церковь Божья на тех территориях очень преследуется. Прошлым годом погибло 8 наших братьев, диаконов и пресвитеров, только от того, что они диакона и пресвитера церквей, которых они называют американскими агентами. Церкви несут большие уроны, но их руки ослабевают, но многие понимают, почему и зачем это Бог допустил, поэтому служат своему народу, своим соседям. Я помню пастора из Попасной, который рядом с Дебальцево находится. До войны его называли все сектантом, что он сектант, что он куда-то всех заманивает. Но когда начался обстрел, его дом находится на горе. И кажется, по военным меркам я общался с профессиональными артиллеристами, наводчиками. В его дом легко попасть. Он стоит на самом видном месте вверху. Очень легко навести на него мину и попасть в него. Но когда начинался обстрел, они все прятались в его дом, и соседи приходили, те, которые даже называли его сектантом. Приходили в его дом прятаться от обстрела. Заметьте, не в свой дом, а в его дом. Только потому, что они понимали, что он Божий человек. Когда они молились, ничего не было. Русские не попадали туда, в этот дом. Этот, кстати, дом сейчас стоит тоже. Везде все вокруг развалено, а этот дом стоит. Мы вывезли пастора семью оттуда, а он там остался служить, а он там сам остался служить всем этим соседям, кто может к нему добраться. И очень часто мы туда прорываемся с гуманитарной помощью для того, чтобы помочь им. Сейчас эти люди не думают о нем, что он сектант. Теперь они знают точно, он Божий человек. Он им служит. Хотя он мог их оставить и уехать вместе с семьей, но этого не сделал. Для того, чтобы послужить им. Для того, чтобы отобразить Христово отображение для них, чтобы они могли более близко познакомиться с Богом, кто Он есть и как Он может им помочь. Когда мой батальон передислоцировался на Попасную, я встречался с ним, и мы ему помогали. И вот такая картина: стоит пастор этой церкви, я стою, капеллан, и стоят два профессиональных наводчика-артиллериста. И я говорю им, при всех: вот ты можешь попасть в этот дом? Он говорит: легко. Я говорю: смотри, русские все развалили, говорю, только этот дом стоит. А он говорит: так подожди, говорит, ты же священник, это, наверное, дом священника, потому они в него не могут попасть. Даже самые военные понимают, что Бог присутствует на войне, и Он защищает. Он полностью защищает, даже если это не вкладывается ни в какие расчеты и мерки. Когда начинались обстрелы в Первомайске, в Луганской области, люди убегали в церковь. Неверующие убегали в церковь. Они делали это потому, что они считали, что Бог их защитит в этой церкви. И так и было. Бог их всегда защищал. До тех пор, пока террористы не отобрали это здание у церкви и не спалили его полностью. Вот коротко о моем служении. Прошу вас молиться. Я там не один, там много капелланов служит. Много людей верующих там помогает в ущерб себе, забывая о семье на 1,5 года. Помогая там. Потому что Бог сказал, Я был голоден, вы меня накормили. Я нуждался, вы мне дали. Мне было холодом, вы мне подарили курточку. То и делаем. Спасибо.